Маленький узник. Мое сознательное детство началось в середине 80-х годов прошлого столетия. В это время в СССР еще продолжались гонения на христиан, поэтому я знаю о них не понаслышке. Помню красные фуражки, погоны и злые лица милиционеров. Не раз видел, как братьям, которые проводили собрания, заламывали руки, а после волокли их в милицейский воронок. Однажды зимой, когда мне было около 5 лет, наша семья поехала на богослужение. Где-то в середине собрания раздались звуки сирены, и в дом ворвалось около 10 милиционеров, грубо расталкивая братьев и сестер. Они громко потребовали прекратить сборище и разойтись. Часть милиционеров пробилась к кафедре. Они стали скручивать руки братьям, которые проводили богослужение. Среди этих братьев были мои папа и дедушка. Вытолкнув их из дома, милиционеры потащили их к машине. Стражи порядка настолько сильно заломили руки моему папе, что он чуть ли не бороздил лицом землю. С криками «Папа! Папочка!» я прорвался сквозь милицию и уцепился за отцовскую ногу. Милиционеры тащили папу в машину, а я, упираясь изо всех сил, тянул его в противоположную сторону. Они пытались оторвать меня от него, но я настолько сильно сцепил руки, что милиционеры, не придумав ничего лучшего, затолкали меня вместе с отцом в воронок. Папу, дедушку и меня доставили в отделение милиции, затолкнули в камеру и захлопнули за нами тяжелую металлическую дверь. Окно в камере было разбито, и оттуда дул ледяной ветер. Поскольку нас забрали прямо с богослужения, мы все были без теплой одежды. Я начал сильно мерзнуть. Во всех просьбах дать что-нибудь теплое для меня милиционеры отказывали. Папа и дедушка укутали меня в свои пиджаки. Но это не сильно помогло. Сложно даже представить, как им было холодно находиться в одних рубашках столько времени. Не знаю, сколько я просидел в камере, но по моему детскому восприятию очень долго. После приехала бабушка и забрала меня домой. Папа вернулся только через 15 суток. Так я в первый раз побыл в камере. Детские тревоги. Однажды в нашу квартиру громко постучали и с требованием «Милиция! Именем закона откройте!» стали трезвонить в дверь. Обыск. Мама и родственники, которые в тот момент находились дома, начали в большой спешке прятать христианскую литературу. Стук в дверь и сильнейший трезвон не прекращались. И в конце концов дверь пришлось открыть. В квартиру ворвались милиционеры. Их было очень много. Они начали выкидывать на пол все из шкафов в поисках литературы. Конечно же, они нашли многое, и среди прочего мою любимую книгу «Жизнь Иисуса Христа». Несколько раз я пытался ее забрать, но милиционеры замечали это и отнимали ее у меня. В ответ на просьбы вернуть книгу, они посоветовали мне читать журнал «Мурзилка». Папа в то время находился под следствием и сидел в тюрьме «Кресты». Мой младший брат, 2,5-3 лет, смотрел на милиционеров из-под лобья и приставал к ним с вопросом: «Где мой папа? Дядя, где мой папа?» И в конце концов получил ответ: «На курорте отдыхает. Иди отсюда, мальчик». В 1989 году я пошел в школу. Школьники еще вступали в ряды октябрят и пионеров. Я заявил, что не буду становиться октябренком, потому что верующий. По большому счету, тогда было уже не важно, кто им стал, а кто нет. Не было ни сборов, ни маршей, ни прочих пионерских дел. Все ходили со значком, а я без него. Меня никто не заставлял его носить и не унижал. Через 2 года мои одноклассники тоже оказались без значков, а пионеры – без галстуков. На дворе стояли 90-е. Призрачная свобода. 90-е годы. Какими мы их помним? О чем мечтали в это время? К чему стремились? Не ошибусь, если скажу, что самое распространенное воспоминание о них – это лихие 90-е. После того, как рухнул СССР с его строгими порядками и многочисленными ограничениями прав и свобод граждан, нашу страну накрыла волна свободы. Накрыла и, закрутив в водовороте, унесла в океан невозврата и безнадежности. Время взросления человека, переходный возраст, всегда связан с бурей эмоций, вопросов, исканием себя и правды, требованием уважения к себе и к крайним свободолюбием. Примерно то же самое происходило со страной. Люди были похожи на подростков, которые вырвались из-под контроля родителей. Они больше не чувствовали себя связанными ограничениями, которые ранее диктовал им коммунистический строй. И, вкусив свободы, истолковывали ее как вседозволенность. Свобода слова и печати наравне с небывалым всплеском криминала, разврата и беспорядочности захлестнули людей. В этот период проходило мое взросление. Я был подростком и наблюдал за происходящим и в школе, и на улице. Я глубоко благодарен Богу, что видел не только это. Мои родители были верующими и научили меня молиться. Они горячо просили Господа, чтобы Он коснулся моего сердца. Что происходило со мной, когда в этот сложный подростковый период внутри столкнулись добро и зло? Это была борьба. Борьба с Богом, родителями, с самим собой. Любовь и ненависть, радость и через короткое время тоска, уважение и презрение, страх и отвага – все это, сплетенное в тугой узел, непрерывно рвалось наружу. Как вести себя подростку, когда взрослые диктуют тебе нормы поведения? Какие ориентиры выбрать в жизни? К чему стремиться, когда синонимами слова «бандит» стали «свобода», «власть», «деньги»? Как нам было не заблудиться и разобраться в выборе пути, когда так манили яркие краски этого мира? Помню, как в нашей школе ввели форму для учеников. Она была двух цветов – темно-зеленого и малинового. Мои друзья как один выбрали малиновые пиджаки. Как я хотел пиджак того же цвета. Но родители прекрасно понимали подоплеку этих желаний. И мне пришлось ходить в зеленом пиджаке. Я утешал себя. Подумаешь, цвет пиджака другой. Я все равно крутой парень и нахожусь в кругу таких же крутых ребят. Но в глубине души я понимал, что это неверный путь и плохое общество. Свой или чужой? В те годы появилось множество всевозможных стилей и направлений в музыке. Это очень сильно влияло на подростков. По примеру взрослых, они стали сколачивать банды только по музыкальным предпочтениям. Это были своего рода субкультуры со своей символикой, атрибутикой, одеждой, музыкальными группами. Рейверы, рэперы, панки, металлисты, алисоманы, киноманы и так далее. Периодически они конфликтовали между собой, после заключали мир. Но у всех была постоянная война против рэперов. Это было общее правило по всему нашему городу. У меня под матрасом хранилась бандана, платок на голову с символикой группировки, которой я принадлежал. А в шкафу я прятал нунчаки, холодное оружие, представляющее собой две палки, соединенные цепью. Да, у меня был авторитет среди ребят, я его завоевал. Но он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Я никогда не пил спиртного, не курил, не употреблял наркотиков, как мои сверстники. Все знали, что это мои принципы, что я верующий и что мой папа – пастор. Я считал все это грехом и думал, что отказался от него своими силами, а все остальное, что я себе позволял, не такой уж и большой грех. И только теперь я понимаю, что лишь всемогущий Бог сохранил меня, грешника, по своей великой любви и милости и по неотступным молитвам моих родителей. Да, у меня был страх перед пороками, я понимал их пагубные последствия, но продолжал вращаться в кругу неверующих сверстников. Множество раз меня приглашали на дискотеки в различные клубы, в основном это были ночные мероприятия. Я знал по рассказам друзей, что эти походы заканчивались плохо – таблетки, спиртное, девушки и драки. И в эти моменты Бог хранил меня. Он говорил моему сердцу, чтобы я остановился. Но я понимал, что если ступлю на этот путь хоть раз, то возвращусь очень нескоро, если вообще Бог даст мне покаяться, и я когда-то смогу вернуться в церковь. Не знаю, видели родители или нет, какая борьба происходила в моем сердце. Бог и дьявол сражались за мою душу. Наряду с тем, что я видел в мире, было другое общество, где действовали иные законы. Это были семья и церковь. Вечерние молитвы и беседы с родителями не оставались безрезультатными. Много раз папа прочитывал текст из Библии. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Эти слова запали в мою душу на всю жизнь. Почему похоти названы юношескими? И что за странный совет «убегай»? Я тогда не задавал этих вопросов. Просто в моей голове в определенные моменты, как красный сигнал светофора, загорались эти слова «юношеские похоти, убегай». Когда в твоем сердце буря эмоций, океан желаний и мечтаний, как этому противостоять? Как победить? Апостол Павел дает совет. «Беги». «А куда бежать?» — спросите вы. «Беги туда, где призывают Господа от чистого сердца». На собраниях я тоже ощущал себя не в своей тарелке. Эта раздвоенность чувств, думаю, свойственна всем детям верующих родителей в период отрочества. В церкви я играл в оркестре, пел, посещал подростковое собрание, дружил со сверстниками. Это была моя вторая жизнь. Здесь я старался быть другим и делать все правильно, как меня учили. Я был на богослужениях, видел, как каются люди. Бог неоднократно стучал в мое сердце, но я не отвечал. Доброе влияние. Среди моих друзей были члены церкви, значительно старше меня. Они так же, как и родители, старались направить меня к Богу. Одним из них был брат Павел Новиков. Однажды на вечернем богослужении в пятницу он затеял со мной переписку. Да, тогда я не откликнулся на призыв Господа. Его голос стал затихать в моем сердце. Еще 3 года я находился на развилке дорог, пока не пришло одно событие, изменившее всю мою жизнь. Кто ты? Была ранняя весна, март. Снег в городе уже растаял, хотя небольшие морозы еще держались. На улицах царили серость, грязь и ветер. Не знаю, что произошло между группировками, но по слухам, то ли рэперы кого-то убили, то ли еще что-то серьезное случилось. И все объединились против них. Была назначена дата стрелки. С нашего района собралось человек 50. Естественно, за проезд в метро никто из нас не платил. Милиция попряталась, люди боялись сесть в поезд, а нам было весело. По мере приближения к месту встречи, к нам присоединялись все новые и новые люди с других районов. И вот эта буйная толпа высыпала на улицы города, человек 200, если не больше. Все кричали, били стекла на машинах, колотили по водосточным трубам. Люди в страхе разбегались, Адреналин волнами выбрасывался в нашу кровь. Никакого страха, сил, мощь, единство и цель. Вот что владело всеми. И вдруг среди этой толпы во мне, как оглушительный взрыв, прогремел вопрос. «Как ты здесь оказался? Кто ты?» Это потрясло меня. Я увидел себя как бы со стороны и понял, что не хочу больше здесь находиться. Мной овладел жгучий стыд. Дальше мыслей никаких не было, потому что неожиданно раздался вой сирен, из-за угла выскочил милицейский автобус, а из него на ходу стали выпрыгивать бойцы ОМОНа. И еще одна милицейская машина. И еще. Кругом ОМОНовцы в касках, бронежилетах, с автоматами. Теперь каждый был сам за себя. Все скидывали кастеты, ножи, биты и цепи. Кто-то дрался с милицией, кто-то прыгал в реку-фонтанку на лед и, перепрыгивая промоины, бежал к другому берегу. Пойманных ОМОНовцы били прикладами автоматов, месили сапогами и дубинками. Меня задержали, и я оказался в камере. Покаяние. Господи, отчего ты меня сохранил? А если бы мы дошли до места встречи, что бы произошло? Если впервые я попал в камеру с папой и дедушкой из собрания святых, то сейчас я оказался здесь из собрания развратителей. В тот момент я не особо сожалел об этом. Больше всего меня волновало то, что меня поймали и что папа обо всем узнает. Мне было ужасно стыдно. Поздно ночью в отделение милиции за мной приехал папа. Молча посадил в машину и привез домой. Он меня не ругал. Он вообще ничего не говорил, а меня всю дорогу мучила совесть. Переступив порог дома, я не выдержал и со слезами попросил у родителей прощения. Мы вместе помолились к Богу, чтобы Он простил меня и помог стать на правильный путь. Спустя время на одном из богослужений мой друг Миша Филиппов спросил меня: «Женя, ты не задумывался о том, чтобы покаяться?» «Да, я думал об этом», — признался я. «Тогда что мы сидим? Пойдем, нам надо покаяться». Мы прошли вперед и искренне попросили у Бога прощения за наши грехи. Мы молились, чтобы Он изменил наши сердца и спас нас. Вечером в нашей семье был праздник. Родители подарили мне юбилейную Библию с памятной надписью. То, что Господь сохранил меня от гибели и привлек к себе, это Его великая милость. Если бы не Он, если бы не молитвы родителей и внимание верующих друзей, кто знает, что бы со мной сталось. Юные друзья, стоящие на перепутье, дорожите Божьей милостью и не отвергните Его нежного призыва. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3 глава 7-8 стихи.